Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Донбасс Реалии. Сегодня первый день зимы, первый день декабря. В студии буду я, и ко мне со свежим выпуском новостей через несколько минут присоединится мой коллега Егор Устинов. А в целом в программе мы расскажем, в частности, вот о чем. Безопасный форум в Киеве. Причем здесь оппозиция и НАТО? Забастовка в депо Лимана. Железнодорожники не хотят вакцинироваться. Ну и разговор в студии прямого эфира. Каков же верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины Владимир Зеленский? Какой это верховный главнокомандующий? Если верить свежим данным опроса, опубликованным Киевским международным институтом социологии, чуть больше половины респондентов считает неэффективным верховным главнокомандующим Владимира Зеленского. И только чуть более трети считает его эффективным. При этом в этом опросе, если ему верить, считает, что самыми эффективными верховными главнокомандующими в истории независимой Украины были Леонид Кучма, хотя при Леониде Кучме не было военных действий, и предшественник Владимира Зеленского на Банковой Петр Порошенко. А вы как считаете? Все данные соцопросов — это все относительные вещи, тем более соцслужб в Украине много, и есть разные мнения, насколько им можно доверять. Ваше мнение, друзья, нам интересно. Слушатели и зрители Радио Донбасс Реали, набрав номер нашего эфирного телефона, бесплатного телефона 0800 300 400 3, и вы минут через 10 нашего эфира имеете возможность высказать свое мнение по этому поводу. Насколько сейчас, в условиях ведущейся уже 8-й год развязанной Россией войны, эффективен верховный главнокомандующий нынешний Владимир Зеленский? Свою точку зрения как раз в этом блоке программы в прямом эфире в своем батре, не сомневаюсь, будет не скучно, выскажут нынешний народный депутат от политсилы Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и депутат предыдущего созыва Верховной Рады Сергей Лещенко. И ожидаем вашего участия, друзья.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сейчас обещанный выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет разрешить вооруженный конфликт на Донбассе без прямых переговоров с Россией. Об этом президент Зеленский сказал сегодня во время послания к парламенту. Напомню, что вопрос о возможной встрече президентов России и Украины начали обсуждать еще весной. Тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любой точке украинского Донбасса. Позже официальная Москва сообщила, что вряд ли этот диалог состоится, так как Зеленский настаивает на обсуждении Крыма, а в России считают, что там нет темы для обсуждения. Кроме того, Россия отвергает обвинения Украины и Запада в вооруженной поддержке группировок ЛДНР. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что остановить войну на Донбассе можно якобы только путем переговоров украинцев с украинцами, и якобы это гражданская война. Российские гибридные формирования 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил представитель штаба командования Объединенных сил Дмитрий Луцюк. Обстрелы фиксировали вблизи Нью-Йорка, Пивденного и Шумов. Украинские военные открывали огонь в ответ. Потерь нет. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах поселка Шахты Трудовская. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. По факту артобстрела станицы Луганской 29 ноября открыли уголовное производство по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины. Напомню, 29 ноября российские гибридные формирования открыли огонь из тяжелой артиллерии по населенному пункту. В результате обстрела была повреждена линия электропередач и электротрансформатор. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилой дом и транспортное средство. Также в результате обстрела работник железной дороги получил осколочное ранение головы. Сейчас его состояние стабильная. Работа Луганской ТЭС находится под угрозой из-за блокирования поставок угля со стороны России. Об этом сообщает ДТЭК «Энерго». По данным компании, в конце октября ДТЭК удалось нарастить объемы угля для работы станции в течение 1,5 месяцев. Но пока Россия не снимет ограничения на поставки угля в Украину, станция не сможет пополнять свои запасы. Сейчас на складах станции находится более 30 тысяч тонн угля. При работе одним блоком угля хватит на 2 недели. Напомню, 1 ноября Россия заблокировала поставки энергетического угля в Украину. Станция не имеет физической возможности получать уголь по железной дороге из других регионов Украины. 11 960 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 666 человек заболели ковидом, 39 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 229 новых случаев заражения, 14 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 62 человека заболели и 5 умерли от осложнений ковид. В Орду 505 заболевших и 71 умерший. Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала изменения в закон о переселенцах. Законопроект 4487 поддержали 304 народных депутата. Изменения предполагают уточнение понятия «внутреннее перемещенное лицо». Также предлагается сократить срок принятия решения о взятии на учет переселенцев с 15 до 7 рабочих дней. Самое заметное изменение коснется пенсионеров-переселенцев, которые ездят за пенсией в подконтрольные Киеву районы. В частности, предлагается уменьшить срок отсутствия переселенца по месту жительства на подконтрольной территории с 60 дней до 9 месяцев. Согласно действующему законодательству, если переселенец не идентифицируется на подконтрольной территории более 60 дней, его снимают с учета и прекращают действие соответствующей справки. На основании этого приостанавливается и выплата пенсии, возобновить которую можно только при повторной поставке на учет. На сегодняшний день это требование не действует из-за карантина. Госпредприятие «Артемсоль» в Донецкой области открыло второй туристический маршрут под названием «Феерия соли». Локация расположена на глубине 288 метров, где сейчас пролегают стволы соляных шахт. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации. Посетители ожидают многотонные скульптуры и барельефы, уникальные природные монокристаллы и другие предметы из соли, а также большой соляной зал, в котором с помощью света и звука появляется визуальный эффект присутствия в морских глубинах. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 2 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 3 до 6 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы... меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать слушателей громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру «Радио Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио Донбасс Реалии», номер которого тот, кто следит за нашей YouTube-трансляцией, имеет возможность видеть его на мониторе, как и тот, кто следит за нашей Facebook-трансляцией на странице, собственно, «Донбасс Реалии». Итак, номер телефона 0800 300 403. Набрав его минут через 5-7, вы, друзья, свою имеете возможность высказать точку зрения, на восьмой уже год развязанной Россией войны верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Если верить данным свежего опроса, вернее, сегодня опубликованного со стороны Киевского международного института социологии, большинство опрошенных, чуть больше 50%, считают Зеленского неэффективным верховным главнокомандующим, а эффективным считает только около трети опрошенных. А в истории независимой Украины положительную оценку в этой должности получили у респондентов, опрошенных к МИС, Леонид Кучма, хотя при нем никаких войн не велось, если не считать, конечно, конфликт за остров Коса-Тузла, но это отнюдь не война, ну и Петр Порошенко, при котором, конечно, были военные действия 5 лет, пока он сидел на Банковой, до Владимира Зеленского. А вы, друзья, как считаете, кто самый эффективный главнокомандующий в истории, верховный главнокомандующий в истории Украины, а главное сейчас, как исполняет эти функции Владимир Зеленский, потому что война продолжается, никаких признаков того, что она завершится, нет и близко. Ну а пока к иным темам в эфире «Радио Донбасс Реалии».
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Сегодня проходит Киевский форум безопасности, посвященный проблемам войны и мира, национальной и международной безопасности. Специальный гость Киевского форума безопасности – европейский и польский политический деятель, президент Европейской народной партии Дональд Туск. Среди почетных иностранных участников форума – заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США Марси Кептур и президент и главный исполнительный директор Национального фонда поддержки демократии Дейсон Уилсон, главный редактор редактор польской газеты, газета «Выборча», знаменитый деятель еще польской солидарности Адам Михник и всемирно известный историк Тимоти Снайдер. Мой коллега Сашко Шевченко побывал на форуме, пообщался с его участниками. Сейчас он сидит в прямом эфире радио «Донбасс Реали» вместе со мной. Приветствую тебя. Витаю тебя, Сашко. Итак, собственно, прежде всего, вот такой вопрос. Мы, конечно, поговорим о Михнике, Снайдере, конечно, о Виктории Нуланд, но вот из украинских политиков, кто посетил этот форум сегодня, выступал на нем, что сказал главное?
Было много политиков украинских, это в основном политики, которые настроены оппозиционно к власти Украины, так сказать, хозяин, да, или как это правильно сказать, в общем, Арсений Яценюк, фонд которого и организовывает этот форум, он сказал, что он приглашал Владимира Зеленского, он считает, что присутствие Владимира Зеленского было бы важно, поскольку вопросы важные, как вы уже сказали, и войны, и мира, но вот по словам Яценюка, Зеленский не пришел. Зато кто пришел? Пришел Арсений Аваков, был сам Яценюк, был Александр Турчинов, был Владимир Гройсман и много других политиков, которые сейчас занимают не столько активную политическую деятельностью занимаются, но они имеют вот эти амбиции. Это важно в контексте вот хотя бы того фото из Вильнюса, который выложил Арсений Аваков, и там на этом фото был Савик Шустер, Дмитрий Гордон из неполитических фигур.
И Гройсман тоже был.
Но, да, был сам Гройсман, и многие говорят, что вот и расследование Михаил Ткач сделал о том, что якобы Ринат Ахметов использовал это празднование для того, чтобы подыскать новых кандидатов в президенты или там на парламентские выборы. Этот вопрос я, кстати, тоже задавал участникам форума. В общем, люди, которых связывают так или иначе с Ринатом Ахметовым, это, например, также Дмитрий Разумков, нынешний депутат, но бывший спикер Верховной Рады. Также там, в общем, много. Боюсь кого-то забыть и не назвать. Вот эти люди, они все там были, и мы всем задавали вопросы. Так что? Вы там с Ахметовым как-то объединяетесь, между собой объединяетесь. Они все очень дипломатично отвечали, что мы посмотрим, значит, мы объединяемся вокруг идей украинской государственности, безопасности и так далее. Был, кстати, Виталий Кличко, отвечал в таком же духе, но он тоже известен как в таком в конфликте с Банковой. Вот такой политический бомонд был
там. Евгения Комаровский, Сашко, был и?
Евгения Комаровского как раз-таки не было, да, но было бы... Неудивительно, если бы он там тоже появился, наверное. От власти я увидел только Елизавету Ясько. Это, кстати, депутатка от «Слуги народа». И она член комитета по вопросам внешней политики. Но, к сожалению, поставить вопрос ей не удалось. Она не выступала ни на одной из панелей. Так, я ее только мельком увидел. В основном это были представители оппозиции. И они все, как один, критиковали власть. В том числе за эффективность обеспечения обороноспособности Украины. И во многих за то, что якобы долго не подтверждали, что есть концентрация российских войск возле украинской границы, а только там спустя 2 недели там, об этом сказали, да, действительно. То есть было много критики власти, а власть не могла ответить на это. Хотя вот для контекста, для баланса, я для наших слушателей скажу, что действительно сегодня выступал Зеленский и неоднократно до этого говорил, что и оборонный бюджет больше, чем когда бы то ни было, и украинская армия как никогда мощная и готова противостоять возможным даже вторжению.
Да, Саша, с трибуны Верховной Рады выступал, об этом мы поговорим дальше в эфире радио «Донбасс Реально», возвращаясь к этому форуму. Ну, конечно, тема очевидна, какова была, потому что одна из самых уже состоявшихся, к сожалению, угроз международной безопасности, ведущаяся Россией уже почти 8 лет война против Украины, не исключено расширение, об этом многие западные источники, не только пресса, но и политики, постоянно предупреждают. Украинские не сразу, но согласились, имеется в виду руководство Украины. Ну, а на этом форуме как? Угроза полномасштабного уже вторжения России, об этом же говорили наверняка. Насколько она серьезна?
Предельно серьезно. Все спикеры говорят, что вторжение может быть. И, кстати, вот мы начали, да, с того, что там были международные гости. Международные гости, в основном, они присоединяются по онлайн-связи, но лично присутствовал Дональд Туск. И вот я у него спросил, а насколько реально возможность действительно полномасштабного вторжения в Украину? Он ответил, что он хорошо знает Владимира Путина, общался с ним как на позиции там, польского премьера, так и главы Европарламента и Европейского совета. И вот он говорит, что он понимает, он даже не чувствует, а именно знает, что Путин не видит Украину как суверенное государство. Он просто не мыслит такими категориями, и, соответственно, угроза, поэтому она вполне реальна. Это то, что сказал Дональд Туск. Я также задавал этот вопрос, например, Александру Турчинову, который сказал, что в нынешнем контексте мы понимаем, что происходит в Беларуси, насколько белорусский режим зависим от России. Таким образом, угроза российского вторжения точно так же она продлевается еще на 1000 километров со стороны Беларуси. То есть контекст изменился. И, в общем-то, по-моему, все были согласны с тем, что загроза вполне реальна, но при этом все говорят о том, что Украина может дать отпор, и мощностей хватит, и что есть поддержка западных партнеров, и что, в общем-то, ну, то есть Путину да и невыгодно полномасштабное вторжение, если он будет понимать, что действительно он потеряет больше, чем обретет.
Что Виктория Нуланд сказала?
А вот это хороший вопрос. Пока ничего, потому что ее выступление, оно запланировано как раз в эти минуты. Я так подозреваю, что сейчас она выступает. Если бы у меня была там возможность быть, я, безусловно, задал бы ей вопрос, а вот правда ли то, что говорят, что якобы она, совещаясь там, по-моему, с Козаком она говорила, да?
Дмитрий Козак, да. Правая рука Путина по украинскому вопросу, да?
Говорила о, это было в октябре, о том, что она якобы согласна там на особый статус Донбасса.
Дескать, согласна, да. Да, это не подтверждено.
Это российский источник, совершенно верно. И вот мне, ну, к сожалению, не удалось уточнить, а как она относится к таким заявлениям, потому что их не подтвердили. Вот, поэтому ну, пока не можно сказать, но будем следить, конечно.
Ну вот, да, я отпускаю журналиста Радио Свобода Сашка Шевченко, чтобы он продолжил следить за тем, что происходит и в эту минуту, 17:15 по Киеву на Киевском международном форуме безопасности, в частности, за выступлением заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Сашко обязательно расскажет об этом, когда это выступление состоится. Я благодарен за этот рассказ. Спасибо.
Спасибо.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Да, и сейчас призываю вас, друзья, найти координаты Радио Донбасс Реалии в Твиттере и в Фейсбуке, конечно, в Ютубе, убедиться, что продолжается наша сегодняшняя прямая трансляция, в которой основной темой будет таковая тема. Какой из Зеленского главнокомандующий? Если верить опубликованным сегодня Киевским международным институтом социологии данным, большинство респондентов, пусть не категорически, чуть больше половины, если верить, опять же, к МИСу, то эта цифра составляет более чем 51% считают Владимира Зеленского неэффективным верховным главнокомандующим. В этой, конечно, связи возникает вопрос также номер два. Готов ли Зеленский воевать с Путиным? Так и называется, опять же, наша сегодняшняя трансляция на YouTube-канале «Донбасс Реалии». Присоединяйтесь, друзья, ставьте свои лайки, задавайте свои вопросы участникам нашей дискуссии в прямом эфире. Это, я кажу, украинские наебыки участники. Депутат нынешнего созыва Верховной Рады от политсилы Петра Порошенко, предшественника Владимира Зеленского на Банковой, которого респонденты КМИСа считают как раз более-менее эффективным верховным главнокомандующим, по крайней мере, более эффективным, нежели Владимир Зеленский. Так вот, представитель этой политсилы в нынешнем составе Верховной Рады Алексей Гончаренко будет участником сегодняшнего прямого эфира радио «Донбасс Реали», а оппонировать ему будет народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады, критик Петра Порошенко, довольно острый Сергей Лещенко. Задавайте, друзья, свои вопросы во время YouTube-трансляции Сергею Лещенко и Алексею Гончаренко. Но пока к еще одной теме перед этой дискуссией. Опять не хотят вакцинироваться. Сегодня в Лимане протестовали работники локомотивного депо «Укрзалезницы». Кстати, к Лещенко это не имеет никакого отношения, сразу предупреждаю. Которых отстраняют от работы. Железнодорожники считают требования сделать прививку незаконными. Это, настаивают, должно быть добровольным шагом. Они даже обратились в полицию, чтобы там расследовали законность действий своего начальства. Радио «Донбасс Реалии» решило изучить, есть ли у железнодорожников основания жаловаться. Или, в принципе, тут все законно, как со стороны начальства этого депо, так и со стороны его оппонентов. Слово Сергею Горбатенко.
1 декабря на территории Лиманского локомотивного депо, несмотря на холод, горячо и оживленно. Железнодорожники протестуют против приказа руководства. Вот что рассказывает Виталий.
Причина нашего сбора заставляет вакцинироваться. Я так понимаю, это дело добровольное. Хочешь вакцинируйся, хочешь нет. На данный момент именно заставляют. Документы какие-то там выдумывают.
А коллега Виталия Евгений Шейн говорит, что работает с 2001 года. Был в отпуске, вышел на работу 22 ноября. Распоряжение о вакцинации Евгений называет незаконным.
Если я до 9 числа не вакцинируюсь, не предоставлю сертификат до 9 декабря, то я буду отстранен от работы. Я сказал, что это незаконно, но мне сказали, все законно.
Поддержать железнодорожников приехал общественный деятель из Славянска, глава общественной организации по борьбе с коррупцией «Другой фронт» Евгений Недосека. Он общался и с людьми, и с полицией. Как аргумент против отстранения людей, на экране телефона показывал выступление президента Зеленского и комментировал его.
Попередили про відповідальність за тиск на працівників.
За тиск? Неважно, какой тиск есть?
Конечно, есть.
Все.
Общественный деятель сообщил, что изучил документы по ситуации с отстранением от работы невакцинированных сотрудников.
Нормативы, акты, законы, постановы, непосредственно комментарии президента, министра здравоохранения Ляшка. И они, в принципе, утверждали, что вакцинация в Украине добровольна, и никто не имеет права примусывать до вакцинации.
Свою позицию активист аргументировал ссылками на разные документы и запросы. Конституцию Украины, резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы номер 2361, где сказано, никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации. Никто не может подвергаться дискриминации из-за нежелания проходить вакцинацию. Тем не менее, работники депо написали заявление, и теперь полиция будет разбираться в законности отстранения от работы невакцинированных железнодорожников. Такие ситуации, как в Лимане, довольно-таки распространены в Украине, особенно среди учителей, сообщил радио «Донбасс Реалии» Владимир Яворский, эксперт Центру громадянских свобод. Он отмечает, вакцинация – дело добровольное, но государство имеет право устанавливать для определенных профессий обязательность вакцинации. И еще один важный момент, который подчеркивает эксперт – эта мера внедряется только в красной зоне карантина при высоком уровне заболеваемости. То есть, получается, конкуренция разных прав человека. И именно с целью защиты права на жизнь государство вводит обязательность вакцинации. Почему же это касается железнодорожников? Это, во-первых, государственное предприятие, во-вторых, стратегическая отрасль. Если половина сотрудников тяжело заболеет, то поезда остановятся, поясняет мотивацию государства Владимир Яворский.
Тобто для того, чтобы людина занималась певними профессиями, вона повинна бути щеплена. І зараз уряд поширює кількість щеплень, відповідно, він пов'язаних з ковідом, і кількість професій, які вимагають щеплень. Тому уряд може це запроваджувати. Людина, якщо не хоче, вона може тимчасово не виконувати свою роботу.
Что касается ссылок на Совет Европы, то, говорит эксперт, Украина ничего не нарушает, ведь в стране нет обязательной вакцинации для всех, разработаны противопоказания для вакцинации и есть конкретные требования для обязательной вакцинации в красной зоне. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в прямом эфире радио «Донбасс Реали». Сегодня будем обсуждать, собственно, ключевую тему для ведущейся со стороны России уже почти 8 лет войны против Украины. Каков нынешний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины Владимир Зеленский в смысле его эффективности? Потому что, если верить опубликованным сегодня Киевским международным институтом информации, социологическим данным, более половины опрошенных считают как раз Владимира Зеленского неэффективным верховным главнокомандующим. Если быть точным, если опять же верить этим данным опроса, более 51% так считает. А эффективным верховным главнокомандующим Зеленского называют почти 36% опрошенных. На вопрос, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями верховного главнокомандующего, больше всего респондентов называли Леонида Кучму, хотя при нем опять же никаких войн не велось, если не считать конфликт за остров Коса-Тузла, но это, конечно, отнюдь не военные действия. Конфликт жесткий был бы, скорее политический, разрешившийся, кстати, отнюдь не в пользу России, но не война полноценная, которая столько лет продолжается. И эффективным называют эти респонденты, по данным КМИСа, предшественника Владимира Зеленского на Банковой Петра Порошенко. Какой же из Владимира Зеленского, нынешнего, действующего верховного главнокомандующего, человек на этой вот должности? Насколько он ей соответствует? Тем более угроза полномасштабного вторжения России, она никуда не делась. это по-прежнему довольно серьезный прогноз. Сама украинская разведка подтвердила реальность этого полномасштабного вторжения уже вот буквально в следующем месяце, в январе. Вот насколько Зеленский готов к такому развитию событий, как верховный главнокомандующий, будем обсуждать сейчас в прямом эфире радио «Донбасс Реали». Будет острая дискуссия, приглашаю к ней сразу двух участников. Острого критика Владимира Зеленского и острого критика предшественника Зеленского на Банковой Петра Порошенко, а именно действующего народного депутата, представителя политсилы «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, он должен быть с нами через несколько минут на связи, и народного депутата Украины предшествующего созыва Верховной Рады Сергея Лещенко. Оба, и Сергей Лещенко, и Алексей Гончаренко, известные ютуб-блогеры. Сергей уже с нами, приветствуем. Добрый вечер.
Добрый вечер, да,
здравствуйте. Да, спасибо, что...
Они нас похожи, но...
Перепутал все-таки, извините, извините. Сергей Лещенко...
Я говорю, что вы свою фамилию с моей...
Понял, нет, не буду путать ни с вашей, ни с госпожой Влащенко, ни в коей мере. Нет, пока ничего не перепутали. Прежде чем мы начнем дискуссию, заодно дождемся обещанного участия в нашем эфире, чтобы вместе общались два наших дискутанта, если так можно назвать, потому что, не по очереди, а непосредственно была дискуссия в прямом, опять же, эфире. Ставлю слово, собственно, Владимиру Зеленскому, верховному главнокомандующему вооруженными силами Украины, выступая сегодня с трибуны Верховной Рады с традиционным ежегодным посланием. Конечно же, господин Зеленский коснулся самой острой проблемы Украины, ведущейся против государства агрессором России войны. И, в частности, вот как Владимир Зеленский, увидим сейчас, не только услышим, но и видим фрагмент этого выступления, прокомментировал, с одной стороны, как, неправильное слово, как противодействовать именно агрессору, и насколько, скажем так, возможны контакты, переговоры, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Посмотрим само выступление, фрагмент этого выступления Владимира Зеленского и реакцию народных депутатов, пребывавших в сессионном зале.
Мы знаем, что наша армия найкращая у світі и захистить нас. Захистіть нас, і чесно, і всі нас підтримують, але ніхто, крім нашої армії, нас не захистить, це правда. І ми повинні зізнатися, без нашого війська ми не зможемо зупинити війну, і ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. Всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія.
Как видим, с одной стороны, было одобрение, стоя аплодировали в том числе оппоненты Владимира Зеленского во время этого выступления, но потом был и недовольный гул оппонентов в сессионном зале. Я обращаюсь к участнику нашего сегодняшнего прямого эфира Сергею Лещенко. Сергей, если вы были бы вот сейчас в этом сессионном зале, слушали президента Зеленского, верховного главнокомандующего вооруженными силами, вы бы тоже аплодировали или что-то вам бы не понравилось в его словах, не только в этом фрагменте, а в целом? В этом послании.
Позвольте, я сделаю маленькое уточнение и маленький комментарий. Значит, маленькое уточнение. Зеленский является верховным главнокомандующим. А верховный главнокомандующий вооруженных сил – это господин Залужный. Теперь, что касается моего комментария перед ответом на вопрос. Вы упоминали социологию. Очень важно, чтобы социология это прозвучала, скажем так, правильно, правдиво. Вот я это исследование специально изучил очень внимательно, и в этом исследовании есть комментарии социологов, которые его делали. Это называется Киевский международный институт социологии. И они в лице Антона Грушецкого написали, что это исследование является нерелевантным, поскольку оно было сделано по методу опроса по телефону, и было опрошено всего 1200 людей, то есть это очень небольшая выборка, большая погрешность, плюс это не вовлекает вопрос тех людей, у которых нет мобильных телефонов, например. То есть оно на самом деле может показывать на некую динамику, но воспринимать его как стопроцентное там, социологическое с большой достоверностью нельзя. Они сами социологи, которые это делали, указывали, что точность в этом исследовании изменилось, если бы, например, она была проведена лицо в лицо с большей выборкой. А в этом исследовании там погрешность составляет 3,2% к показателям близким 50%. Вот у вас в той цифре, которую вы озвучили, почти 50%, да, с чем-то. То есть это выходит, что погрешность в обе стороны может составлять почти 6, ну, то есть 3 в одну сторону, 3 в другую. 6%.
Сергей, я прошу прощения, да, но я цитирую, я прошу прощения, вот я цитирую сообщение Интерфакс Украина об этом опросе, утверждается, что выборка как раз репрезентативная, статистическая погрешность, да, с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает 3,2, но при этом констатируется, что, дескать, она репрезентативная и статистически, значит, ну, вот, достоверно, вот, утверждается в этом сообщении Интерфакса.
Ну вот, Антон Грушецкий, нужно учитывать, что, во-первых, опрос проводился методом телефонных интервью. Мы неоднократно обращали внимание экспертов на то, что метод исследования влияет на результат. Респонденты, опрошенные методом телефонных интервью, более зажиточны, имеют более высокий уровень образования и более активны, чем респонденты, которые были опрошены методом личных интервью. Как результат, это может влиять на рейтинг отдельных политиков. Но сейчас вот тут, по сути, этот рейтинг доверие к командующему, это тоже политический рейтинг. Это первый момент, на который я бы хотел обратить внимание. Я не хочу в эту дискуссию ввязываться, но важно понимать, что это исследование имело определенную серьезную погрешность. Второй важный момент. Это исследование имело анкету. И парадоксально, но Андрей Герус, депутат от фракции «Слуга народа», недавно в интервью на 24-м канале рассказал, что он, как респондент, случайно стал частью этой выборки. Ему позвонили, и он принял участие в этом опросе. И он рассказывал, что анкета была сделана таким образом, чтобы подвести к необходимому результату. Там максимально негативные вопросы про власть задавались, максимально упоминались все скандалы, связанные с властью, максимально формулировалось так, чтобы на выходе получить, ну, более приятный заказчику результат.
Сергей, вы это имеете в виду... Я прошу прощения, вы говорите, Герус имел в виду именно опрос со стороны КМИСа или, в принципе, какой-то неизвестный,
да,
какой-то
нет,
опрос?
Нет, именно этот. Андрей Герус.
Ну да, известный депутат. Да.
Он это рассказал не только мне в личном общении, но и в интервью на канале 24, что он был частью этого социологического исследования, в котором эти все вопросы подавались. И это, ну, на самом деле, нужно признать, они не раскроют заказчика, те, кто проводили опрос. Но этот опрос проводился по заказу структур, близких к Петру Алексеевичу Порошенко.
Но это вы так считаете, Сергей, это ваше мнение. К МИС мы, конечно, обращаемся с этим, что они скажут, мы обязательно...
Они не скажут, потому
что они ответят.
Это запрещено, заказчик не указывает, кто был...
Сергей, да, и мы сейчас вернемся к этому вопросу. Да, это, конечно, инфоповод для нашего разговора, но еще более важный повод сегодняшнее выступление Зеленского в стенах Верховной Рады. Как бы вы оценили?
Выступление Зеленского – это было обращение к украинским гражданам. Это было сделано на площадке парламента. Важно понимать, кто был аудиторией. Обращались к людям, и проекция обращения была будущее. То есть, в моем понимании, смотрите, я не скрываю, что я поддерживаю Зеленского с 2018 года. Я давал ему как советник советы во время избирательной кампании. Я считаю, что для украинской политики это хороший шанс провести перезагрузку и таким образом избавиться от многих грехов прошлого, в том числе олигархическое влияние, коррупции, кумовства и так дальше. Это, скажем так, я сразу делаю такой, как бы, ну, дисклеймер, да, по-английски, чтобы не было никаких вопросов. Но при этом я не работаю ни в администрации, я не получаю никаких там денег, я просто являюсь таким искренним человеком, который желает Владимира Зеленского успехов на его посаде, на его должности. Поэтому, да, я сразу это оцениваю так, как проекция выступления направлена на будущее, на то, чтобы украинские граждане, которые живут в непростых условиях, украинское государство грабилось с многими коррупционерами не одно десятилетие, олигархи оказывали огромное влияние на это, чтобы граждане понимали, есть надежда на будущее, и дети нынешних украинских граждан, которые достигнут совершеннолетия, они получат необходимую финансовую поддержку за счет тех природных ресурсов, которыми Украина богата. Это та модель, которую используют и Норвегия, и Объединенные Арабские Эмираты, условный такой фонд будущих поколений. Кстати говоря, даже в России нечто подобное тоже используют.
Сергей, вопрос войны, граждане, да. Я прошу прощения, вопрос войны. Прямые переговоры с Россией, то, что мы приводили, фрагмент выступления Зеленского.
Я думаю, это один из возможных форматов, которых есть множество. У нас есть формат нормандский, который показал свою, ну, я бы сказал, такую достаточно тупиковую модель. То есть мы стоим на месте, и мы никуда не движемся. Есть формат минский, который обанкротился, потому что мы в Минск поехать не можем. В Минске, скажем так, уже заседает, по сути, власть которая дублирует московскую власть, то есть это уже не является нейтральное лицо, да, во главе этого государства. Причем статус этого лица тоже достаточно такой контроверсионный, мягко говоря. Есть господин Эрдоган, турецкий лидер,
предложил свои условия, но Россия против, да.
И в этом смысле это уже достижение. Чем больше мировых лидеров будет предлагать такую услугу, желание и готовность разобраться, вникнуть, понимать, в чем сила украинской стороны, тем лучше для нас, тем наша позиция усиливается, тем больше, я бы сказал, циркуляция выгодной нам информации, выгодной нам трактовок в международном сообществе. Поэтому тот факт, что это Эрдоган объявил, хорошо. Если, например, то помните, Нетаньяху в какой-то момент высказывал такую готовность, тоже хорошо, но оно дальше заявление никуда не продвинулось.
То есть надо искать любые возможности, если есть возможность переговоров.
Возможности. Нужно американцев вовлекать, хотя американцы последовательно...
А прямые, один на один с Путиным, если он вдруг согласится. Сегодня Песков уже сказал, что нет, мы не участники конфликта. Но если согласится...
Конечно, конечно. Еще я хочу сказать, что британцев очень важно подтягивать, потому что мы сейчас в Британии в новое веха сотрудничества. И еще один из форматов – это попытка прямых переговоров, которые показывают, что Украина готова к любому формату, а вот россияне не готовы. Поэтому я считаю, что возможная встреча один на один, если бы она была, она бы для Украины имела как риски, так и шансы. Но этой встречи не будет. Это показывает, что Украина, скажем так, более настроена на поиск компромисса, чем наш визави. Для визави важно другое. Для визави важно показать, что это внутренний конфликт, что они не играют никакой роли. Это шизофрения.
Ну, собственно, об этом и заявил сегодня Дмитрий Песков, уже реагируя на сегодняшнее заявление Владимира Зеленского. Да, не в первый раз.
Они же пытаются...
Да, Сергей, я прошу прощения, что вас прерываю, у нас же дискуссия.
Сейчас... Одну реплику, да. Они играют гибридными картами, они говорят... Это внутренний конфликт, при этом они, жители Донбасса, вовлекают в российские выборы, платят им деньги российские, забирают продукцию их...
Паспорта раздают и так далее, да.
Раздают паспорта, да. Поэтому, спасибо, конечно же, это не внутренний конфликт, это конфликт, где Россия является агрессором и напала на Украину.
Алексей Гончаренко присоединился к нам, и второй участник нашего конфликта, носитель, я так подозреваю, легко это делать, иной точки зрения, иной оценки эффективности президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы были в сессионном зале, были, когда Зеленский выступал?
Ну, а как же, конечно.
Аплодировали, когда он именно об армии говорил? Не о возможности прямых переговоров с Россией, а именно об армии. Тоже аплодировали вы лично?
Аплодировал, и когда он говорил «Слава Украине», отвечал «Героям слава». Я хочу сказать, что у меня не другая точка зрения, у меня точка зрения, которая совпадает с точкой зрения большинства украинцев. Можно сколько угодно рассказывать билиберду про то, что, смотрите, статистический эффект, плюс 3, минус 3. Большинство украинцев считает Зеленского никудышным главнокомандующим, и абсолютно правильно делают, потому что за 2.5 года его руководства страной ни один квадратный метр украинской территории не возвращен под контроль. Государственный оборонный заказ проваливается уже который год подряд. Важнейшие программы, как, например, программа ракетного вооружения «Нептуны», которые бы позволили нам сегодня спокойно смотреть на Черноморский флот Российской Федерации, хотя бы быть защищенными от десантов там, Мариуполя, Одессы и так далее, а эти программы провалены. Вместо «Нептунов» у нас возят на параде какие-то макеты, которые уже могли бы быть ракеты, и это был бы серьезный продукт украинского ВПК. К сожалению, все это провалено. Грошове забезпечення військовослужбовців за часи президента Зеленського фактически не увеличивается, при том, что мы понимаем с вами, что за эти годы была инфляция, инфляция большая. В общем, ну все совершенно очевидно, поэтому люди дают абсолютно правильный ответ о том, что большинство людей дает правильный ответ, что как главнокомандующий он никудышный. Конечно, есть разные точки зрения. Вот есть точка зрения людей, которые говорят, что я вот ничего не получаю в офисе президента, но забывают сказать, что получают в госкомпании «Укрзалезнице» гроши, как работники Набсовета, а при этом занимаются исключительно пиаром действующей власти. Поэтому как бы так интересно. В офисе президента я не получаю, правильно? Зачем офису президента платить свои деньги? Лучше за наш с вами счет платить деньги своим собственным пиарщикам, чтобы потом они вот это включали и рассказывали вот эту билиберду про эффекты статистические и еще что-то.
Давайте Сергею дадим возможность ответить, Алексей, потом мы, конечно, обязательно...
Я так долго слушал Сергея,
но хорошо.
Кажется, я намного меньше говорил, чем Сергей.
Ну, запомним, хорошо.
Ну, пожалуйста, пусть Сергей ответит.
Ну, а потом, да, Сергей, ну, просто прозвучал выпад с вашей стороны, Алексей. Да. Сергей.
Пожалуйста.
Сергей.
Смотрите, с данным субъектом, который...
Ну, давайте не выражаться. Визави, мы находимся... Аргументация субъект, главная.
Это же да. Литературное слово. Мы с ним находимся в системном многолетнем конфликте. И если я начну отвечать на какие-то вбросы, я просто ну, мы войдем в перепалку, это закончится для всех плохо, будем выглядеть все нехорошо. Я буду сегодня дистанцированно обращаться к нашим слушателям, зрителям, вступать в полемику с данной личностью я не хочу. Ему дали оценку. Все, я думаю, видели его трансформации. С колорадской ленты он стоял возле Януковича, потом прибежал к Порошенко, потом побежит к следующему. Я не работаю в железной дороге уже больше 3 месяцев. Я не получаю ни копейки ни от офиса, никогда не получал. Когда я работал в железной дороге, мы сделали свою историческую миссию. Мы подняли тарифы. Тарифы для перевозки олигархической продукции. Она будет возиться с прибылью для железной дороги. Ренат Ахметов, другие олигархи, которые пользуются железной дорогой, дадут Украине плюс 15 миллиардов. Почему это раньше не поднималось, когда были другие президенты, другие премьеры? Это вопрос к ним. У нас результат есть.
Спасибо, спасибо. Мы поняли, У нас главная тема не Укрзалезница.
Будет... Мне вернули слово, я бы хотел
тогда продолжить. Да. Спасибо вам, Сергей. Алексей продолжает. Значит, Только по теме,
Ну, я, безусловно, по теме.
Верховный главнокомандующий Зеленский.
Извините, я вот там субъекты и прочее, я же таких терминологий не употреблял. И мне кажется, очень важно то, что я сказал, чтобы люди понимали, с кем имеют дело. С платным агентом.
Давайте аргумент, Алексей, не будем раздавать клеймо.
Президента. Да. По поводу Укрзалезницы, там тоже все очень просто. В Укрзалезнице до прихода туда Сергея Лещенко в наблюдательный совет была суперприбыльной, а с приходом стала убыточной.
Алексей, это, пожалуйста, верховный главнокомандующий Владимир Александрович Зеленский. Продолжим. Да.
Да, продолжаю. Значит, верховный главнокомандующий Владимир Александрович Зеленский. Ну, мы уже с вами поговорили о том, какие у него результаты, как у верховного главнокомандующего, объективные. То есть финансирование армии, финансирование оборонного заказа, исполнение оборонного заказа, результаты на, ну, просто вот военные результаты. Я напомню, что в 2014-2015 году украинские сбройные силы отвоевали половину Донбасса. И напомню, что при президенте Зеленском, повторюсь еще раз, ни одного квадратного метра. Я напомню, что Зеленский – это человек, который говорил, что очень легко остановить войну, достаточно просто прекратить стрелять. Потом он говорил, что очень тоже легко, надо просто зазырнуть в очи Путину. Ну, у нас что-то не сработало, ни первый вариант, ни второй. Понятно. А сразу с самого начала было понятно, что это абсурд, потому что война идет не потому, что там Путин не любит Порошенко или теперь не любит Зеленского. Путин не любит Украину как таковую. Поэтому он и воюет с Украиной и хочет ее уничтожить. Но зачем-то Зеленский вот эти вот тезисы он озвучивал, тем самым вводя украинское общество в заблуждение и, безусловно, его демотивируя. Ну и последнее, я должен на это отреагировать. По поводу того, кто кому какую дал оценку, тут все очень просто. Оценку в Украине может давать только украинский народ. И я, и господин Лещенко 2 года назад пошли на выборы. Я эти выборы выиграл, господин Лещенко с треском проиграл. Вот вся история.
Но, с другой стороны, Алексей, согласитесь, 2 года назад Петр Алексеевич Порошенко, политсилу, которую вы представляете сейчас в Верховной Раде с треском, если уж вашу терминологию использовать, проиграл тогда, по крайней мере, Владимиру Зеленскому.
Нельзя,
тогда.
Смотрите, мы же сейчас, я сейчас говорил о парламентских выборах.
Окей.
Порошенко со своей политической силой пошел на выборы и прошел в парламент. Конечно, не как большинство, а как оппозиция, но в то же время там, сотни тысяч украинцев за него проголосовали и за его политическую силу проголосовали.
Спасибо, Алексей. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Обращаюсь к другому участнику нашей дискуссии, Сергею Лещенко. Сергей, прежде чем мы вернемся к Владимиру Зеленскому, верховному главнокомандующему, в этом опросе, опять если ему верить, от КМИС, довольно высоко оценивают на этой должности верховного главнокомандующего предшественника Зеленского на Банковой Петра Порошенко, раз уж мы о Петре Алексеевиче сейчас вспомнили. А вы как считаете? Вы же от БПП в свое время были депутатом тогда в предыдущем созыве Рады. Значит, с Порошенком, ну, работали как политики и так далее. Какой Порошенко был именно не президент, хотя это тяжело отделять, а верховный главнокомандующий, на ваш взгляд, Сергей?
Я хочу быть объективным и скажу, что у Петра Порошенко были как сильные решения, так и слабые. Ну и, к сожалению, решения, которые шли вразрез с национальными интересами. У нас на сегодняшний день, например, как верховный главнокомандующий, он был причастен к государственному оборонному заказу. И, к сожалению, для Петра Алексеевича, ну, Национальное антикоррупционное бюро, которое является независимым, которое было создано при поддержке международных партнеров США, оно предъявило подозрение ближайшему окружению Порошенко. К сожалению, до самого Порошенко не добралось, но это называемое дело закупки боевых автомобилей «Богдан», по которому проходит правая рука президента Порошенко, господин Свинарчук-Гладковский. Это дело уже в суде слушается, там посчитан убыток, когда завозились на территории Украины с Беларуси. Вот говорят, нельзя с Беларуси торговать электроэнергией, когда это выгодно Ахметову, так транслируют. Но Порошенко завозил с Беларуси автомобили «Мазы», делал из них якобы «Богданы», на самом деле просто приклеивал табличку. И они шли в украинскую армию. По сути, он финансировал российскую армию, потому что Беларусь создавала эти «Богданы» из российских комплектующих. И эти коррупционные делишки, они закончились тем, что было предъявлено подозрение господину Свинарчуку-Гладковскому и всему его окружению, в том числе заместителю министра обороны Павловскому. Эти люди сейчас находятся в суде, это дело уже слушается. И, конечно же, это не какое-то купленное дело. Это дело было расследовано при самом Порошенко, когда он был президентом, начали расследование. Пришел Зеленский, сняли политический блок, это дело довели до подозрения. Поэтому, конечно, у него были, повторюсь, и сильные решения, но история, например, с тем, как послали украинских моряков в Керченском проливе, это похожего стиля провокация, как это случилось с вагнеровцами, например, и последствия были очень печальные для Украины. Это стало моментом, который показал слабость Украины. Но для Порошенко было важно тогда ввести военное положение, чтобы перенести президентские выборы, на которых он, очевидно, проигрывал. Он тогда эту линию довести до конца не смог. Это еще один, например, промах с его стороны. И мы вспомним Дебальцева, вспомним Иловайск, вспомним чехарду с министрами обороны, когда он назначал сперва одного министра обороны без опыта, господина Гелитея, который позволил, например, перейти из Славянска в Донецк российским террористам. И мы потеряли Донецк. Мы вспомним момент, когда могли освободить Донецк малой кровью, но этого не удалось тоже сделать. И Ринат Ахметов, который говорил, я пойду, я буду говорить с этими террористами в областной администрации. По сути, он с грудью стал на пути спецназа Альфа-СБУ, который приехал освобождать Донецкую администрацию. И тогда он сорвал спецоперацию, и ее провести не удалось.
Да,
к сожалению, извините, можно я закончу?
Пожалуйста, Сергей, закончи.
Я заканчиваю.
Сейчас, Алексей, да.
Поэтому, смотрите, я предлагаю так, если вы хотите дискуссию, то давайте мы будем выступать каждый, чтобы друг друга не перебивали. У нас есть опыт сообщения с этой личностью, которая у вас в эфире, и этот опыт печальный. Мы можем просто переходить...
Я предлагаю, действительно, нам не надо устраивать то, что на российском телевидении происходит. Да, да, Сергей.
Он является политиком. Он даже не политик, он политикан. Я не в политике, я ни в одной партии не состою, я не нахожусь на государственной службе. Я человек, который выражает свои взгляды. При этом я их выражаю открыто, не через какие-то анонимные там прокси, я просто говорю прямо. Ну и в конце концов, у вас была очень интересная реплика в эфире, сказали, из-за чего идет война с Россией? Я вам скажу, потому что такие, как он, как Гончаренко, были членами партии Риора и привели Януковича к власти. И Янукович сделал Украину жертвой России, и Россия напала. Именно благодаря им он рассадил российских агентов.
Сергей, вы сейчас призывали против личных выпадов, а сами его делаете сейчас, Сергей.
Нет личного опыта, это же историческая правда. Он был в партии регионов, он входил в руководство на областном уровне, он входил в партию «Союз», которая исповедовала принципы Советского Союза,
возрождения. Понятно ваша позиция. Алексей точно имеет возможность сейчас ответить, раз уж прозвучали такие слова Сергея Лещенко. Алексей.
Спасибо. Ну, во-первых, я просто, смотрите, если я должен же реагировать на какие-то тезисы, то я не могу тут потоки целые и длительные монологи от господина Лещенко, длинные, как те поезда Укрзалезницы, которые благодаря, в том числе, ему доводились до полного краха последние годы, и состояние Укрзалезницы очень печальное. Ну, поэтому мне сложно такие вот эти длительные монологи потом все прокомментировать. Но я постараюсь то, что я запомнил. Ну, начну, безусловно, с самого себя. Господин Лещенко очень такой интересный человек. Вот он рассказал о моем политическом прошлом. Это все правда. Я 9 лет был членом партии региона. Только он не рассказал один такой важный момент. Что в 2014 году, когда каждый человек делал свой выбор, я выбрал Украину и за этот выбор боролся. И в отличие от господина Лещенко, я не знаю, я ему желаю здоровья и счастья, долгих лет жизни. Но вот я не знаю, чтобы за господином Лещенко охотились российские спецслужбы. А за мной охотились. На меня трижды готовили покушение. Служба безопасности Украины, к счастью, их предотвратила. Последнее, например, когда меня хотели выкрасть, выжигать глаза и прочее, организовал глава фракции ОПБ-блока в самом большом райсовете Одесской области, бизнесмен одесский. И после того, как это было предотвращено, он был задержан, арестован, то Россия внесла его в списке на обмен, за него отдала украинских военнопленных и забрала его в Россию. То есть, Путин показал, на самом деле, кто был заказчиком этого преступления. Поэтому очевидно, что моя активность и то, что я делал в 2014 году в Крыму, где, кстати, я не видел господина Лещенко. Я там провел с момента начала российской агрессии, там, с конца февраля и до дня так называемого референдума, на котором я был на участке, где голосовал Аксенов с украинским флагом в руках. Это единственная была проукраинская акция вообще на полуострове в тот день. Я вам могу сказать, что я нигде не встретил господина Лещенко, вот как ни странно.
Алексей, я прошу прощения, у нас осталось 10 минут, и вы ответили, да? Окей. Я прошу, теперь, и спасибо. Сергея прошу, переходим вернуться к основной
теперь,
теме.
Теперь, Зеленский, спасибо.
Да.
Теперь переходим к Петру Порошенко, который был главнокомандующим, и действительно, я в прошлом созыве был членом фракции БППР, как господин Лещенко.
Как и господин Лещенко, только да, тогда.
Как и господин Лещенко, только после проигрыша Порошенко у меня ничего не поменялось, я сегодня член фракции Европейской солидарности, а вот господина Лещенко уже другая история. Но это его дело. Так вот, говоря о Петре Порошенко, нет идеальных верховных главнокомандующих. К сожалению, их вообще нет в мире. И Петр Порошенко допускал как ошибки, так и это очень важно. У него есть результаты. Если мы сегодня возьмем состояние украинской армии, какой она была на середину 2014 года, и какой она была передана следующему верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому через 5 лет, это небо и земля. Это несопоставимо. Ни с точки зрения обмундирования, ни с точки зрения вооружения, ни с точки зрения денежного обеспечения, ни с какой. Ну, то есть это колоссальная работа. Эта работа была проведена далеко не только Порошенко. Это было все украинское общество, волонтеры. Вот там, я лично все, весь 2014 год провел там практически после Крыма на Донбассе половину этого года. Так и тысячи украинцев, как десятки тысяч, везли, помогали и так далее.
Алексей, при всей значимости
И верховный главнокомандующий в этом сыграл важную и значительную
Хорошо.
Роль.
Алексей, Сергей даже признает определенные плюсы в том, что делал верховный главнокомандующий Порошенко.
Мы вспомнили Галатея. Невозможно.
Да, вспомнили Галатея, министра обороны, да, который обещал парад в Севастополе освобожденным. Да, и видели, во что этот парад вылез, а то, что действительно Гиркин из Славянска, ну, как утверждают критики, Галатея за ним не согласен, спокойно перешел в Донецк. Что вы на это скажете? Смотрите, сейчас генерал Залужный, я думаю, вы положительно оцениваете, да, главнокомандующий вооруженными силами
Украины. Я отношусь с уважением, я лично его не знаю, но...
Но это же назначение не Порошенко, а Зеленского
не
нынешнего.
Хорошо. Так и что?
Ну, то
есть... А перед этим Залужного по служебной лестнице продвигал своими указами верховный главнокомандующий Порошенко.
Галатея, Муженко, кадровое назначение Порошенко. Как оцениваете сейчас, Алексей?
Галатея, я считаю, не лучшим кадровым назначением. Что касается Муженко, наверное, лучше, чтобы это оценивали военные. И они все-таки лучше могут сказать о начальнике генштаба, чем это смогу сделать я. Еще повторюсь, Галатея, думаю, не лучшее назначение. Но давайте посмотрим, а что же нам, какие кадровые фантастические назначения мы увидели от Зеленского. Таран. В чем, ну, то есть, что, какое там достижение мы увидели господина Тарана. Я предыдущего министра обороны от Зеленского, я сейчас даже и фамилию не назову. Поэтому я не хочу критиковать тех людей. Мы прозвучали тезисы. Например, прозвучал тезис про Керченский пролив. Мне кажется, это очень плохой тезис от господина Лещенко. Не от него лично, а от любого гражданина Украины. Украина имела полное право отправлять свои военные корабли из украинского порта Одесса в украинские порты Мариуполь, Бердянск. Керченским проливом, в Азовское море. Мы имеем полное право пользоваться. Украина выиграла морской трибунал ООН у Российской Федерации. Поэтому повторять глупости про провокации, которые являются абсолютно российским нарративом, российскими идеями, это неправильно. Для любого гражданина Украины, любит он Порошенко или не любит Порошенко, мы имеем право пользоваться морями, Черным морем, Азовским морем, проливом между ними.
Понятна ваша позиция. Спасибо.
И если мы сами себе такое отрезаем, там было еще много прозвучало, я уже сейчас все не вспомню.
Есть вещи, которые просто недопустимы.
Вот история про моряков точно недопустима.
Окей, спасибо, Алексей. Обращаюсь опять к Сергею Лещенко. Но вот в этом опросе, с которого мы начали сегодняшний разговор, со стороны КМИСа, не только эффективность верховного главнокомандующего Зеленского предлагали респондентам оценить, но и вот этот Вагнергейт, этот знаменитый скандал. Сергей, ну вы не раз высказывали свою точку зрения по этому поводу. Вот сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии». Как вы оцениваете, он ударит по репутации и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, и президента страны, тем более в разгар войны, которая никуда не девается? Или на самом деле, на ваш взгляд, Зеленский все-таки показал мудрость как руководителя в этом скандале?
Да, конечно, вы меня каким-то образом втягиваете в политический разговор, хотя, повторюсь, я к политике сейчас не имею никакого отношения, не нахожу ни в одну партию, не являюсь политическим субъектом. В целом, у меня такая нейтральная оценка, конечно, он будет влиять, но он точно так же повлияет, например, в глазах одного избирателя негативно, в глазах другого избирателя позитивно, потому что в нашем обществе есть абсолютно тоже люди, которые считают, что Украине не стоит втягиваться в очень рисковые спецоперации, которые могут иметь негативные последствия репутационные на международные арене, которые могли иметь отношение к осложнению в отношениях между Украиной и Турцией, нашим стратегическим союзником. Если бы такая спецоперация была проведена, вряд ли бы сегодня Эрдоган предлагал услуги посредника, вряд ли бы Эрдоган соглашался строить завод по производству беспилотников на территории Украины и так далее и тому подобное. Кстати, вот, например, вы говорите, там Зеленский, например, не оправдывает каких верховных главнокомандующих, но именно номенклатура кадровая Зеленского — это те люди, которые руководят сегодня армией. Это господин Резников. Всеми признанное сильное кадровое решение. И, кстати говоря, в партии Порошенко все признают, что это хорошее решение. И, конечно, ошибаться может каждый, и ошибку исправлено, назначен новый министр обороны. Об этом никто сегодня не говорит, хотя это выбор именно Зеленского. Именно мы на большинство проголосовало за господина Резникова. Господин Залужный, упоминавшийся, который взял на себя ответственность, который нанес удар Байрактаром. И этот брат, он, по сути, был санкционирован президентом. Более того, президент был возмущен, когда эту информацию попытались использовать российские пропагандисты при помощи наших крикунов внутри страны. Вместо того, чтобы это сделать нашим предметом гордости, это стало предметом скандала. И вы видели даже, какие были комментарии со стороны наших даже союзников, Германии, Франции и так дальше. Из-за того, что некоторые люди, извините, из штанов выбрасывались, цитируя последнее заявление Зеленского, чтобы только проявить какое-то свое очень бесценное мнение по этому поводу, которое вообще не имеет никакого смысла.
Сергей, вы имеете в виду Юрия Бутусова? Юрия Бутусова имеете в виду?
Я имею в виду все, что наша страна это хорошо все знает. Ну и касательно последнего момента, да, я вам скажу так. Действительно, Зеленский как человек вне политики, он свой опыт на сегодняшний день накапливает. И этот опыт в свое время будет оценен гражданами на выборах. Если господин Порошенко был таким хорошим главнокомандующим, если не было коррупции в армии, если Линкузня не строила корабли, если его завод «Богдан» не создавал эти военные автомобили, которые признаны вещдоком в коррупции, деле НАБУ. Это же не дело там нынешнего, это дело НАБУ, международного, по сути, нашего международного детективного бюро. Если это все признано коррумпированным уже на международном уровне, сколько об этом публикаций выходило, сколько писали о том, как наши покупали это за бесценок или продавали, продавали за бесценок на международном рынке. Те же самые истории с заводом «Импульс», который покупал, продавал нашу продукцию в Сербию в 10 раз дороже через посредника. То есть завод «Импульс» в Шостке продает на кипрского посредника за цену 10, а кипрский посредник продает за цену 100 Сербию.
Сергей, ну еще попробуем возобновить. Алексей Гончаренко с нами на связи.
Ну, тут был опять, даже видите, интернет не выдержал этот поток. Смотрите, первое. Ну, мне очень интересно тут про НАБУ. Господин Лещенко несколько раз упоминал. Я с уважением отношусь к детективам НАБУ. Этот орган показывает свою независимость. Там есть вопросы о том, что директор НАБУ у нас в Национальном реестре коррупционеров. И это просто тут очень важно для меня и для многих украинцев. Но действительно, пусть работают. Но он сказал только что интересное, что... Это вообще международный орган. Что значит международный орган? Вообще-то украинский национальный орган. А во-вторых, он как-то интересно вот вспоминает про то, что они выдвигают подозрения каким-то соратникам бывшего президента, и суд должен ответить. Виновны? Пусть сидят. А ну почему господин Лещенко так не говорит, например, по делу Татарова, заместителя главы офиса президента, которого НАБУ назвало участником коррупционного скандала? Но я не слышу ничего от господина Лещенко об этом. Между прочим, Татаров курирует весь силовый блок в офисе президента Зеленского. Но я об этом не слышу ни полслова. То есть тут как-то у него, тут НАБУ нам интересно, тут неинтересно. Давайте уже одинаково. Либо ждем везде суда, либо тогда везде всех называете коррупционерами. Ну как-то у него по-другому это выглядит.
Алексей, теперь, я прошу прощения, смотрите, сейчас я вам же слово передам. Сергей вернулся к нам. Да. Это интересно, момент Татарова. Я хотел этот вопрос тоже задать. Сергей, вот не знаю, слышали ли вы сейчас, Алексей упомянул...
На чем закончилась мой ответ? Я хочу просто узнать, в какой момент я пропал со связи.
Ну, в основную свою мысль высказали о том, что при Порошенко вот такие недостатки, которые вы озвучили, как при бывшем верховном главнокомандующем. Но мне интересно...
Что именно я сказал?
Просто ну, смотрите, я сейчас не помню дословно, но мне интересно ваше мнение по поводу Татарова. Вот сейчас Алексей упомянул. Вот вы говорите, кадровые решения Порошенко были такими-то. Вы негативно их оцениваете. А нынешнее, Татаров, Вот как это все оценить? Зеленский упрямо не хочет отказываться от этого своего решения. Татаров остается замглавы офиса президента.
Ну, смотрите, тогда я все-таки закончу свою мысль, которую я не смог закончить, а потом про Татарова отвечу.
Ну, у нас немало, значит, мало времени, да, то если можно коротко,
ну,
да.
Ну, вы же не можете мне сказать, на чем я пропал, потому что я не знаю, когда я отключился от связи. Суть остается та, которую я озвучивал, что если Порошенко был хороший верховный главнокомандующий, граждане его бы избрали...
Да, вы сказали это, да.
Если мы
говорим, а Зеленского это судьба будет, да. Кстати, вы поддерживаете, вот в этом вопросе к МИСа было, что, ну, вот Зеленский, возможно, идет на следующий срок, возможно, и тут в этом вопросе, если ему верить, к МИСу, только треть поддерживает баллотирование действующего главы государства Зеленского на второй срок. А вы, Сергей?
Ну, смотрите, я вам уже говорил, что этот опрос заказан блоком Петра Порошенко, оценивать его как объективно нельзя, поскольку там анкета была сформулирована так, что получить...
То есть не доверяете?
Граждане дадут ответ. Я лично, мое мнение, конечно, я поддерживаю Зеленского и считаю, что он должен довести начатые инициативы до конца, но это моя позиция как гражданина.
Татаров, Сергей Татаров, у нас чуть больше минуты.
Касательно Татарова, моя позиция тоже была заявлена. Я считаю, что этот человек является на сегодняшний день для власти человеком, который решает важный, наверное, для власти спектр задач, но при этом создает большие проблемы из-за того расследования, которое по нему велось. Поэтому в данном случае, если бы от меня это решение зависело, я бы его на этой ложности не оставлял.
Спасибо, спасибо, Сергей, у нас просто меньше минуты остается. Я очень благодарен Сергею Лещенко. Алексей Гочеренко, он вторым у нас присоединился к прямому эфиру, имеет возможность закончить дискуссию. Алексей, полминуты.
С чем я могу сказать точно, что действительно это гражданам Украины оценивает верховный главнокомандующий. По Зеленскому скоро мы тоже услышим обязательно ответ. Я повторюсь еще раз, что Зеленский получил от Порошенко, как предыдущего верховного главнокомандующего, армию, несопоставимую по своим силам с тем, какую армию получил Порошенко. И вот если Зеленский такой же качественный скачок сделает к следующему разу, то это тогда он сможет войти в историю Украины. Пока он полностью проваливает эту задачу, и украинское войско при нем не развивается.
Заканчиваем.
Только благодаря инициативе отдельных командиров. И это очень больно, потому что...
Заканчиваем. Все, все, должны прерывать. Мы выходим из эфира. Спасибо, спасибо. Я благодарен и Алексею Гончаренко, и Сергею Лещенко. Это был прямой эфир, прямая дискуссия. Провел программу Александр Лащенко. Всего доброго.